Молодежный вектор. Привлечение молодых людей в ряды членов Всероссийского общества слепых всегда актуально. Тем интереснее узнать, как сейчас живет молодежь. О своих работе и хобби Анастасия Синтенкова рассказывает в материале Агата Башко «Золотые руки».
Меня зовут Анастасия. Я из Рязанской области, живу в городе Касимове, работаю в редакции брайлевских книг «Репро» и занимаюсь бисероплетением.
Мы с вами познакомились, да, изначально благодаря группе ВКонтакте «Радуга прикладного искусства», куда вы пришли со своими изделиями из бисера. Расскажите, пожалуйста, Анастасия, с чего сформировалось это увлечение плести из бисера? Как вы пришли к бисеру или бисер к вам пришел?
Когда мы учились в школе, самых начальных классов, класса четвертого, наверное, мы ходили на кружок бисероплетения с другими ребятами и плели игрушки еще тогда. Ну, начинали с игрушек, с крупного бисера, можно сказать, даже бусин. Посмотрела у других девчонок, более старших, изделия из бисера. Там были цветы, деревья, и мне вот захотелось тоже. Я приобрела бисер, но еще тогда в малых количествах, и начала тоже плести. Какое-то время плела, тоже ходила на кружки. Через какое-то время у меня как-то это все прервалось. Ну, не то, что прервалось, я занималась, у меня был бисер там, но не так много, как, например, сейчас. И когда я перешла в школу в Королеве, там у меня было 3 школы, я переходила из одной в другую, я как-то начала заниматься бисером. Я не знаю, что случилось, мне стало интересно. Я начала просто искать мастер-классы в интернете, видео, и вообще искать видео, которые можно понять незрячему человеку, ну или слабовидящим. Я, наверное, незрячим отношусь, потому что у меня немножко все-таки зрение осталось, совсем чуть-чуть.
И много таких ресурсов нашли?
Есть каналы на YouTube, на которых хорошо понимаются эти видео, можно с них что-то делать, хотя, наверное, авторы этих каналов сами не подозревают, что их смотрят незрячие, возможно. А один канал Виктории Лебедевой, она живет в Америке, но это зрячий человек, естественно. Она занимается бисером тоже очень давно, и у нее зрячие подписчики тоже есть. Вот я тоже нашла ее канал и поняла, что она объясняет достаточно хорошо. Там больше понятных моментов, чем непонятных. Я начала делать всякие работы из бисера, пока преимущественно цветы. Начала вот делать и другие техники осваивать потихоньку. Ну, это как бы единичные работы. Вот пока больше цветов. И есть некоторые деревья из бисера.
А как вы, Анастасия, сочетаете работу и бисер? Если вы в таких масштабах плетете, это же много времени уходит.
Я не знаю, кто вообще сколько плетет, вот если занимаются бисероплетением, но я плету очень много, я, наверное, больше даже плету, чем выставляю куда-то в группу, потому что у меня есть своя группа, но у меня не всегда получается выставлять. Еще для этого нужен человек со зрением все-таки, который бы помогал. Мне сейчас пока нет возможности с кем-то сотрудничать. Все равно нужна оплата. Это очень сейчас тоже тяжелая работа. Оформлять группы.
А фотограф вот у вас кто?
Либо приглашаю, либо дома фотографируем и отсылаю, ну, когда как получается. В основном сейчас снимаю видео, ну, как получается тоже. А работу нужно свою делать, потому что иначе тут все, наверное, взаимосвязано, не хватит денег на рукоделие. Тут очень много тратится, вы просто видели, сколько у меня тут бисера, проволоки и всего прочего.
Сложно сейчас качественный бисер найти. При плетении встречается очень много бракованного бисера. Сам по себе бисер в одной партии идет не одинакового размера, не одинаковой даже формы. Как вы с этим справляетесь? Это же влияет на внешний вид изделия.
Ну, вообще, да, бисер не одинаковый, но вот если брать чешский бисер, он будет мельче, он будет одинаковый, но он дороже. Смотря, конечно, тоже в каких магазинах, но он все равно дороже стоит. И там не по 50 грамм продается, а может вообще по 10, по 5 грамм продаваться. Чешский у меня тоже есть, но я в основном пользуюсь китайским. Он вот как раз-таки и разный по даже форме. Тут может брак попадаться. Но я в основном не отбираю. Мне кажется, что вот выглядит нормально. Кто-то там отбирает, а я вот по форме не стараюсь отбирать. У меня есть устройство, спиннер. Я из этого спиннера набираю бисер. Проволоку вставляю туда и кручу. Тут потом можно это устройство увидеть. Я не знаю, там многие показывают. У меня в группе есть видео с ним. Есть фирма, прям, у которой именно чешский, поставляют хороший бисер. Но у меня где-то тут куча всякого китайского бисера. Я закупилась тут еще, наверное, перед пандемией. Мне теперь надолго хватит. У меня 4 ящика такие, знаете, но они вот похожи на киевские, прозрачные такие. И там всего очень много и рубки, и бисера.
Я знаю, что работу вы нашли, связанную с Брайлем, неспроста. Вы очень любите чтение руками. Расскажите, пожалуйста, как эта любовь пришла к вам?
Я начала читать именно со школы, потому что мне это очень нравилось. Я брала книги в библиотеке в школьной, потом начала выписывать себе книги. Сначала долгое время мне даже домой присылали из библиотеки, и я сама выписывала тоже школьный вестник. А потом я начала, когда мне прислали книгу из чтения, и еще пришел проспект, я уже начала выбирать из этого плана книги, даже по аннотации, то, что мне бы, может быть, хотелось прочитать. Они стоят там недорого, и я брала вот их. И до конца школы тоже из библиотеки брала много книг, а мне хотелось даже иметь брайлевский дисплей. Я когда увидела свой знакомый, мне очень захотелось иметь такой дисплей. Научилась работать на компьютере, посмотрела, сколько он стоит. Мне было это не под силам сделать, а сейчас у меня есть этот брайлевский дисплей. Сначала был рабочий, а потом вот свой недавно появился. И начала читать на нем книги, но уже рабочий, потому что рабочий дисплей появился, на нем читать было тяжело что-либо, и вообще на компьютере нет форматированной книги, было очень тяжело читать. И мне помогли устроиться в Репро. Получается, вот второй год идет, как я работаю, но сейчас очень мало опыта. Хотя, может быть, и кто-то думает, что второй год уже человек набрался какого-то опыта и уже может форматировать сначала книги просто спокойно, какие-то даже детскую литературу.
С чем связана ваша работа?
Присылаю досканированную книгу, и я нахожу в ней ошибки. Привожу ее в порядок. Если она слишком большая, у нас до 170 страниц, то делю ее на несколько частей, на несколько, получается, брайлевских книг. И страницы, чтобы ровно ложились там по 25 брайлевских строк всего. Бывает, куда-то она уезжает, двигается там вперед-назад. Если там меняются абзацы, меняется еще что-то, там очень много всяких тонкостей, своих нюансов. Даже у нас, кто смотрит на экран, не понимает, а почему там, например, больших букв в предложении нет, а потому что там экономия места идет. Большие буквы не всегда ставятся.
Вы корректор, да? Текстов?
Да, я, получается, корректор. Но за мной читают еще дальше второй редактор. У нас по два читают, чтобы посмотреть, какие со мной ошибки остались, а все равно остаются ошибки и даже у опытных редакторов.
Работа с брайлевским текстом, работа с форматированием текста, работа на брайлевском дисплее – все это довольно необычная работа. В Репро вас этому обучали или вы как-то сами этому учитесь?
Ну, мне сначала давали книги поменьше и детскую литературу. Сейчас тоже редактирую детскую, но уже разные дают. Да, ну, можно было спрашивать, что непонятно. У нас вот есть книга «Руководство редактором по Брайлю». Она как раз вот издана чтением питерской типографии. И когда появлялись вопросы, звонила либо знакомая, либо еще кому-то и спрашивала вообще. Первое время, да, было трудно. Сейчас тоже бывает нелегко, но вот первое время, да, наверное, всем бывает трудно. И обучали не то, что вот с кем-то там я садилась где-то и меня учили. Мы первый раз приехали за дисплеем, за брайлевским туда в типографию. И мне показали примерно сначала, как работать. У нас там специальная программа есть, Брайльпад называется. И в ней вот редактируется эта книга. Дали по Брайльпаду тоже небольшое руководство. Дали дисплей, все настроили. И даже книгу какую-то загрузили и показали, как работать. Но первая книга у меня была, конечно, ужасная, скажем так. У меня осталось половина пустых строк. Я потом поняла уже, как редактировать. Как у нас говорят, хвосты на следующую строку уезжали. А там можно было еще продолжить. Просто у нас там есть знак рамочки. Я думала, что до него нужно не доходить, а потом поняла, что перенос может быть прямо перед рамочкой, знак переноса какого-то слова. И уже вот этих вот хвостов не стало появляться. Ну, где-то, может быть, есть. И переносы надо знать. Некоторые переносить нельзя слова.
Анастасия, знаю, что у вас дома хранится большая библиотека книг. рельефно-точечным шрифтом Брайля выполненная. Как вы формировали эту библиотеку и какая самая любимая книга из вашей библиотеки?
Вообще первые книги у меня были из Репро. Мы тогда узнали, что можно самим заказывать книги. Если из художественной литературы, это Лидия Чарская книга была про книжную Джаваху, у них серия была. Но вот одна из этой серии, наверное, самая первая попала, я ее заказала. И еще был Молитвослов и Псалтырь. И справочник травяных растений, вот я помню. Но сейчас я его там отдала другому человеку, нужнее оказался. Он довольно большой, в 12 книгах. Потом первая книга из питерской типографии, я вот сейчас не помню точно, но я тоже заказывала. Я люблю вот книги по искусству. Была книга про скульптора у них, про питерского тоже. Может быть, кто-то знает, «Уроки тьмы» называлась. И вот где-то с нее началось. Я еще заказывала и другие книги из этой типографии. У меня вот есть книги по греческому искусству, тоже оттуда, из чтения.
Я знаю, что у вас в библиотеке книги не только заказаны из современных брайлевских типографий, но есть и старинные еще с советских времен. Расскажите, откуда они у вас появились?
Она всего одна в этой библиотеке. Ну, как библиотека, это же такая полка, но она практически до потолка, она там прикреплена к стене, и на ней все книги стоят. А также на полу, если еще не умещается что-то, в основном журналы. И эта книга, я еще училась в школе, и мне некоторые книги отдавали. Там была женщина, работала, у нее остались книги, они оказались не нужны. И вот среди них была книга «Пять столетий тайной войны». Помню, автор Ефим Черняк. Она вот 82-го года, советская, еще публиковала. Типография просвещения. И сейчас таких книг, я думаю, еще много в библиотеках, они еще остались. И они на самом деле очень хорошие, потому что они долго не стираются, уже сколько этим книгам лет, и они все читаются, то есть хорошо читаются. Во-первых, там бумага была плотнее, что ли, не знаю. И, может быть, чем-то обрабатывали эти книги, чтобы они дольше сохранялись. Эта книга у меня осталась, остальные там были, давали кучу книг, но они какие-то были неполными. И мы их либо отдали. К сожалению, некоторые приходится сдавать макулатуру, потому что просто не хватает места. Вот журналы мне очень было жалко, но, к сожалению, приходится это делать. Хотя вот у нас больше, в принципе, некому читать. Эти книги, они оказываются макулатурой. Но, может быть, из них что-то еще выходит. Хотя прочитаны они только один раз. Вот очень жалко выбрасывать.
И ваша любовь к литературе и искусству вас привела к профессиональному обучению в этой сфере?
Наверное, мы с самого детства, может быть, ходили в музеи, мы даже всей семьей и постоянно ходим, когда вот есть возможность. Ну и с детства какие-то работы были творческие, может быть, и в школе на уроках делали. Потом мы ездили в Третьяковскую галерею. Я уже там была два раза. Даже больше. Вот новой Третьяковки тоже была. И мы ездили на мастер-класс, лепили из глины, пытались вылепить что-то свое, нам предложили, мы делали. И мне постоянно очень интересно ездить в какие-то новые музеи, где я не была раньше. Но читать, наверное, лучше всего, потому что, когда приезжаешь в музей, там все практически за витринами, и ничего трогать нельзя, даже скульптуру. Хотя в скульптуре вообще не будет ничего. Хотя, может быть, там какие-то отпечатки пальцев остаются, сотрудники потом это все стирают. Но есть такие выставки для незрячих, то есть обычные скульптуры, и авторы не против того, чтобы их трогали. Не с каким-то голосовым управлением что-то можно послушать. Сейчас очень много и аудиогидов тоже. И прочитать по Брайлю. Вот как раз в Третьяковке, в новой, эта выставка была. И не одна, я уже была на двух. Я думаю, что их было и больше. И там можно было прочитать по Брайлю, все потрогать и послушать. Была выставка скульптур писателей, и можно было послушать их голоса. А первая выставка была, я сейчас не помню тоже, кто автор, но она тоже была скульптурная, и там были тоже натюрморты и животные, то есть там можно тоже было все потрогать.
В результате вы учитесь?
Да, я забыла сказать сначала. Я учусь сейчас на факультете русской филологии и национальной культуры. Профиль у нас культурология, но с педагогическим уклоном. По педагогике я не планирую работать. Мне хочется, вот, например, остаться в Репро. Я надеюсь на это, конечно, что у меня это получится. И, наверное, у меня вот мечта создать какую-то свою, почему-то называю все время студию по бисероплетению, и чтобы были работы, чтобы можно было там самой что-то делать и не зависеть ни от кого. Не то, что не зависеть, но свободный график. Либо просто работать где-то, но по каким-то дням тоже. В основном со взрослыми или с детьми 10-12 лет, потому что они уже могут подольше сидеть с бисероплетением, кому интересно, потому что дети еще до 7 лет, им тяжело. У них 20 минут, и внимание переключается на другие вещи какие-то. Они начинают отвлекаться.
Где с вашим искусством, с вашим творчеством можно познакомиться нашим читателям?
С моим искусством можно познакомиться в группе ВКонтакте. Я веду группу, которая называется «Художник в бисере». Не так часто там выходят какие-то публикации, не всегда получается, к сожалению. Хотелось бы, конечно, чаще, но можно посмотреть и видео. Я там стараюсь объяснять и для незрячих, что изображено на видео, что я показываю, какого цвета, потому что я сама различаю цвета. Бывают оттенки, конечно, путаю, но я что-то еще могу спутать. Там можно познакомиться, там можно заказать мои работы, можно приобрести что-то, можно написать мне в личное сообщение, я отвечу и помогу приобрести работу. Мне уже приобретали. Но с моей группы, конечно, продажа не идет. Это вот люди просто узнают со стороны и покупают. Визитки тоже есть с заказами, я обычно посылаю визитки.
Ну, а также некоторые работы Анастасии можно увидеть в группе ВКонтакте «Радуга прикладного искусства», где их тоже можно приобрести.